Слава Господу, народ Божий! Мы имеем еще прекрасное время прикасаться к Его Слову. Библию по-разному называют, да, говорят Библия, Священное Писание. Мне всегда очень нравится, когда мы говорим Слово Божье, да, то есть много разных слов мы слышим, живя в обществе, слово друга, слово папы, мамы, слово профессора какого-нибудь медицины, слово психолога какого-нибудь образованного. Но знаете, как прекрасно, мы собрались все в одном месте, и у нас есть нечто большее. Слава Богу за это, правда? Мы имеем Слово Божие. Тема моей проповеди – неисполнение Божьих обещаний. Пожалуй, слово «не» возьмем в скобки, да? Но тема важная, я хочу ее именно затронуть, посмотреть под разным углом. Согласитесь, авторитет человека зависит от того, насколько его слова соответствуют делам. Да? Вот мы говорим «авторитетный человек», потому что его слова, они не расходятся с делами. Мы говорим, человек слова, нам хочется иметь дело с такими людьми, правда, которые сказали и сделали. Но часто ли мы вообще обещаем что-то, ну, давайте скажем, своим детям, например? Достаточно часто. Я помню, своим детям тюбинг купил, говорю, ну, дети, катанем. Ну, вторую зиму, к сожалению, не успел надуть. Мы обещаем что-то мужьям, женам, ну, правда, они рассчитывают на нас. Друзьям, коллегам по работе. Своим клиентам, заказчикам в сфере профессиональной деятельности, да? Особенно, что касается тайминга, временных отрезков. Мы говорим, вот здесь мы закончим, к этому времени. Мы обещаем что-то, правда? Конечно, жизнь так устроена, что мы не всегда имеем такую характеристику, которую мы говорим о человеке, и ее приятно слышать, что сказал и сделал. Реальная жизнь, вообще наше реальное поведение, оно не всегда стабильно, друзья. Мы нестабильны. Эмоционально нестабильны, морально не всегда стабильны. Мы можем успеть, выходя из дома, поругаться или поссориться немножко со своими женами, а пока доедем там до точки Б, помириться и все. То есть мы нестабильны в своих каких-то моментах, особенно если вместе, да, выезжаем с женами в одно время. Я всегда удивляюсь, как некоторые братья, они прям вот, ну, у них это, ну, просто прокачана эта способность терпеть. Они вот спустятся в машину и сидят тихонечко своими делами, могут полчаса, 40 минут. Не все братья могут. Кто-то он, все, то есть мы нестабильны. Особенно в словах, друзья, если мы можем на эту тему вот особенно сделать упор. Мы можем сказать, потом передумать вдруг, по разным причинам. Можем пообещать, но потом, слушай, взвесить все плюсы, минусы. Мы сегодня, знаешь, живем в век оценки рентабельности. Стоит ли овчинка выделки? Стоит ли игра свеч? И вроде бы сказали, а потом, ай, отмотали назад. Не, конечно, для кого-то, ну, мы обязательно исполним, если касается там очевидной выгоды, или нашего интереса, или нашей репутации, не дай бог, да, но для других, ну, не особо влиятельных, можно и отменить обещание. Ну, вот как-то мы люди, друзья, мы люди, мы со своей греховной природой, и все-таки давайте смотреть на себя, диагностировать себя правильно. Интересно, что в Библии находят более 3500 обещаний или обетований, данных Богом. И если мы говорим, что авторитет человека напрямую связан с его способностью сказать и сделать, то, знаете, мы не обладаем должным авторитетом, это очевидно. Но когда мы говорим про Бога, в отличие от нас, друзья, Бог, он никогда не нарушает своего обещания. Но аминь. То есть мы, как верующие люди, понимаем это. Так Священное Писание говорит, в Псалмах мы читаем, «Не нарушу завета моего». И не переменю того, что вышло из уст моих. Богу принадлежат эти слова. Дальше в одном из псалмов 145, в одном отрывке сказано, он вечно хранит верность. То есть Бог вечно хранящий верность. Кажется, что в этом мире переменчивом может быть вечное. Но вот Бог, он обладает наивысшим авторитетом, потому что если он говорит, то это будет соответствовать, друзья. Но все-таки тему, которую я хочу затронуть, еще раз повторю, неисполнение Божьих обещаний. Друзья, почему в практической жизни нас, верующих людей, это не всегда работает? На этот вопрос я, забегая наперед, скажу, что не отвечу сегодня, не смогу ответить. Более того, кто дерзнет прям растолковать вот это вот место, все эти моменты, как-то причинно-следственные связи обосновать, эти люди рискуют сильно заблуждаться. Они рискуют запутаться, очень однобоко, предвзято рассмотреть или осветить эту тему. Мы не знаем, почему. Но иногда мы можем даже выдать желаемое за действительное. Проходя определенный отрезок, выгодное выдать за Божие. Бывает и такое. Интересно, что в Слове Божьем, Второзаконие, книга, приоткрывает такие мысли касаемо того, что мы знаем, в чем мы компетентны, что нет. Слово звучит так. Сокрытое, Второзаконие 29 глава, 29 стих, принадлежит Господу Богу нашему. То есть есть сокрытое, друзья. И иногда вот неверующие люди задают вопрос, а почему, а для чего? Не всегда мы можем даже сами ответить на этот вопрос. Сокрытое не в нашей власти, принадлежит Господу Богу. Открытое нам и больше, смотрите, детям нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Есть очевидные вещи. У меня вопрос, почему кто-то сильно-сильно ищет исцеление? Мы иногда. И мы иногда, знаете, опираемся, говорим, вот есть слово, я обложу тебя пластырем, помните, исцелю тебя от ран, говорит Господь. Обещание или нет? Вроде да. Мы дальше можем читать, не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Обещание. Но, к сожалению, не все получают его. Более того, иногда даже и умирают в болезнях. Вот жизнь и реальность, в которой мы живем. Почему кто-то может стоять в проломе за своих родных и детей? Мы, это про нас, мы стоим в проломе за своих родных и детей. Мы опираемся на слова Библии. Мы говорим, Слово Божие говорит, спасешься ты и весь дом твой. Помните в Деяниях? Но дети, они иногда как будто еще больше ожесточаются. Вроде бы Слово Божие есть, но как-то оно что ли мимо нас иногда проходит. Кто-то исповедует прорыв, победу в финансовой сфере. Вам знакомо это или нет? Вообще это духовно или нет, друзья? Вот мы говорим, ну как-то уже сразу скатились до материального. Друзья, это жизнь наша. Библия очень много об этом говорит. И я даже помню слова песни в христианском мире, ну в своих кругах. Она даже хитом была, там слова звучали. Мы возьмем все то, что нам принадлежит. Она вот, ну громкая, мы возьмем. То есть мы, у нас есть какое-то основание, на что мы базируем свою веру, пытаемся. И мы на этом хотим двигаться дальше. Но почему-то иногда никак не можем годами выбраться из долгов или найти достойную работу. Друзья, чаще всего можно услышать ответ на эти вопросы. Тебе не достает веры, браточек или сестра, правда? И мы чаще всего слышим, верить надо или не бойся, только веруй. Это как в той истории одной, я не знаю, это реальность или притча. Сейчас сложно вообще, вот есть такое понятие уже, как христианский фольклор. Мы не можем проверить, но такая история есть. Как помните, горячие братья прям усердно молились за воскрешение умершего братика. Трагедия случилась. Они молились, молились, его там ну всячески пытались, а через после долгих каких-то часов сдались со словами, все, нет в нем веры, поэтому не смогли. И в нас, наверное, нет. И все. Ну, реальность в том, что вера, мы говорим, вера, она должна работать, но почему-то нет. Интересно, что в Слове Божьем, церковь, есть очень красивая глава, которая называется «Галерея веры». Да, вот ее богословы выделили. Эта глава, мы ее помним, Евреям 11 глава. Я буквально несколько мыслей хочу выделить, я бегло, можете не открывать, чтобы, ну вот это, я синхронно не буду ее читать, но я хочу обратить ваше внимание на некоторые очень важные детали. То есть «Галерея веры». И там мы видим, просто и восхищаемся. Помните? Сначала вера есть осуществление ожидаемого, уверенность видим, она материализуется, да? Верою познаем что-то, потом верою Авель, Енох. Без веры невозможно Богу угодить. Помните? Верою Ной, вера Авраама пошла. Потом вера, которая обитала с Иаком и Иаковом. Вера Сары, которая смогла принять по вере то, что Бог обещал. Интересно, 13 стих, на нем остановлюсь. Все эти умерли в вере, не получив обетований, только издали видели оные, но радовались. То есть то глобальное обетование не увидели, да, в вере умерли. И потом дальше вторая часть мы видим, вера Авраама опять, вера Исаака, которую он благословил, вера Якова, вера Иосиф, вера Моисея, опять Моисей. Много-много мыслей, и остановлюсь, 32 стих, смотрите, там дальше еще верой они переходили море, прочее, верой Раав, 32 стих. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые, смотрите, верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Прекрасно. Вот нам такая вера нравится. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, крепки были на войне, прогоняли полки чужих. Смотрите, жены получали умерших своих воскресшими. Вот это сила веры. Нас так впечатляет она. Иные замучены были. Подождите, а здесь уже как-то не то. Подожди, это же галерея веры или нет, друзья? Веры не доставало. Подожди, иные замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. То есть не заметили даже. Другие испытали поругание, побои, а также узы темницу. И дальше он идет, говорит, были побиваемы камнями, перепиливаемы. Мы в 21 веке, ну, знаешь, разве что смотрим только на какие-то прям, ну, такие определенные страны и думаем, да это еще осталось. Умирали от меча, подвергались пытке, скитались в милостях кожьих козях, терпя недостатки. Галерея веры, на секундочку, еще раз. И недостатки, подождите, что-то не работает, наверное. Потом написано, смотрите, скорби были, озлобления, те, и вот характеристика них, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам, ущельям земли, и все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Народ Божий, мы говорим сегодня о том, что вера, она вроде бы должна запустить механизм. Но иногда, если мы не получаем желаемого запроса, мы как будто бы диагностируем себя и говорим, что значит мы мало веры. Или мы начинаем опять как-то, знаешь, штудировать свою жизнь, что у меня не так. Я хочу на эту тему вот важных несколько мыслей затронуть. Друзья, не сочтите, пожалуйста, мои комментарии что-то наподобие украшения Духа Святого. Да? Вот мы можем сказать, ну ты бы вдохновил нас, зарядил, а я здесь как-то раз и вот все вернул к такому земному. Лучше бы мы сейчас вышли, да, и как помолились горячо. А знаете, не сочтите, пожалуйста, что я пытаюсь умолить силу Божью. Как раз таки в силе Божьей церковь я ни разу не сомневаюсь. Вы все многие знаете историю моей жизни. Я знаю могущество Бога, что Он сделал, но мне не надо больших чудес. Я вижу это, вижу, как Он делает в жизнях других людей. Друзья, но все чаще, в последнее время, я сталкиваюсь с людьми, которые по определенным причинам, они имеют претензию, во-первых, к ряду служителей, которые обещали, что, к примеру, приди, все получишь, а ожидаемое не пришло, например. У человека претензия. Почему? Что, например, принеси, отдай, и воздастся в 100 крат, а знаешь, как в банковской системе есть понятие кэшбэка, а кэшбэк не сработал. И у человека претензия. Да ладно, вы что, мошенники? Как, что так произошло? А далее, интересно, происходит большая претензия уже не к людям. Человек претензию к Богу формирует. Почему ты меня не исцелил? Почему ты не вернул моих детей? Почему я все еще один? Хотя написано, нехорошо быть человеку одному. И претензия, друзья, она трансформируется иногда в серьезную обиду на Бога. И иногда степень обиды, она настолько высока, что человек просто уходит из церкви. Он уходит, потому что ожидания не оправдались. Помните одну прекрасную историю Евангелия от Луки. Я хочу все-таки прочитать ее, 24 глава. 24 глава с 13 стиха. «В тот день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 из Иерусалима, от Иерусалима, называемый Эммаус». Помните эту историю? Да? Два человека, Христа нет, есть какие-то надежды или были ожидания, слово слышали. Но вот идут, двое, ну, наверное, из учеников, из 72, идут, и написано, разговаривали между собою о всех событиях. И когда разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус приблизился и пошел с ними. Глаза их были удержаны, так что они не узнали. Он же сказал, о чем вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Заметьте, тоже печаль. Почему-то произошла печаль. Возможно, еще немного она бы трансформировалась в обиду. Смотрите, что интересно. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происходящем в нем в эти дни? То есть все знают. И сказал им, о чем? Знаешь, Иисус иногда дает нам возможность, ну скажи, что? Сами скажите. И они начинают говорить. Что было с Иисусом Назарянином? То есть не говорят с Богом, не говорят с Мессией. Вдруг даже статус поменялся, потому что ожидания не исполнились, друзья. Неисполнение наших ожиданий как будто бы меняет роль того, кто генератор вообще, творец всего. И он уже просто говорят, Иисус Назарянин, который был пророк, ну хотя бы пророк, сильный в деле, в слове, перед Богом и всем народом. И дальше говорит, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распять его. И вот смотрите, ключевая мысль, по которой вот я захотел прочитать этот отрывок. Он говорит, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Они надеялись, друзья. И сегодня иногда в нашу жизнь приходит печаль, разочарование. Приходят разные формы страхов определенные, чувство вины неоправданное, искусственное, иногда дьяволом вдохновленное по той причине, что мы положили себе определенный сценарий представления того, как должно быть и как оно должно сработать. А если это не работает, мы видим как. И они говорят, мы надеялись, было. Столько были с ним, столько видели, вместе принимали пищу, непосредственно толкования слышали, которых народ не слышал. И вдруг в один момент они говорят, он должен был избавить Израиля. Они опять думали, что это Мессия-освободитель. Но написано, и они дальше говорят, ну со всем этим, уже третий день ныне, как это произошло. Все, то есть, ну типа, а у них уже полное отчаяние, все. Другими словами, это был не Бог. Простите, что я шагну в лирическом отступлении, но мы видим степень отчаяния, друзья. Мы надеялись было. Друзья, мы иногда думали или думаем, что Бог все решит, как нам кажется, правильно. А если не так, то претензия сначала к окружающим. А чего? О чем вы рассуждаете? Один из переводов говорит, вы швыряете друг друга. То есть это как будто претензию. Они шли возмущенно, а вот это и друг другу. Знаете, когда два человека возмущенных, они накрутят себя так, что потом их раскрутить из этого состояния крайне сложно. Отмаливать надо иногда, потому что если не должная компания, то это просто можно так замотать. Он говорит, что вы, они уже претензии друг к другу, и прохожие, и ты уже виноват. Что ты эти вопросы задаешь? А в конечном итоге, после претензий к окружающим, друзья, если что-то не происходит у нас в семье, муж виноват, жена, дети, страна, место, мне вот я не там, мы сначала по горизонтали, а потом разочарование, оно проявляется в претензии к самому Богу. Кто-то сказал, чтобы не разочаровываться, друзья, не нужно было и очаровываться. Драгоценная проблема начинается там, где мы начинаем требовать у Бога то, что Он лично нам не обещал. И мы можем приходить к Богу, рассчитывать на решение каких угодно вопросов, да? Любых вопросов. У нас много вопросов. И по-разному люди приходят. И мы сегодня приглашаем. Приди в церковь. Хорошую жену найдем. Ну, класс там. Приди в церковь. Все будет у тебя там по работе. Все пойдет нормально. Привычки вредные. Все раз. И у нас есть понимание. Вот мы хотим. И действительно, Бог это делает. Но еще раз повторю эту мысль. Если мы приходим к Богу, рассчитывая на решение любых вопросов, какие угодно земные вопросы, но если мы главной целью не ставим для себя получить от Него прощение грехов своих, это самое главное, то мы рискуем сильно разочароваться. По разным причинам ты можешь прийти. За исцеление можешь прийти. За освобождение можешь прийти. Бог может это сделать. Мы знаем, верим в Бога живого. А может и не сделать. А что тогда? Но самое главное, что сделал Бог и чего Он ожидает от каждого человека, приходящего к Нему, что Он просто будет веровать, что Он есть, ищущим воздает. То, что мы еще дальше прочитаем несколько текстов, Он прощает грехи. Он умер за грехи наши. Поэтому, конечно, церковь, проси, верь, но не забывай, что доверие Богу не означает, что все будет, как я хочу. Но доверие Богу означает, что все будет так, как хочет Бог. И в Его плане будет благо для нас, друзья. Это будет тебе ко благу. Чувствуете разницу? Как я хочу, и мы настойчиво, дай, пожалуйста. И мы, знаешь, уже ну как будто, уже мы, знаешь, как по неотступности. И вот мы иногда все хотим по неотступности. Мы даже не понимаем наперед последствия. Бог же в проекции. Он видит нашу жизнь в проекции лет. Не так, как мы видим в сиюминутном хочу. И мы как бы требуем. Но послушай, еще раз, доверие Богу, это осознание того, что Бог сделает все во благо для меня. Так, как хочет Он. Друзья, итак, обещание Бога. Богословы вообще разделяют виды или, скажем, обещания, обетования на несколько групп. Особые и общие. Давайте так вот скажем кратко. Некоторые даны Святым Духом каждому верующему. Да? То есть каждый верующий имеет право воспользоваться обетованием. Другие, они наоборот уже конкретным людям адресованы в Библии. И только для них в то время, в которое были сказаны. Также все обещания, которые мы находим в Библии, которых множество, их тоже можно разделить на два типа. Как безусловные и обусловленные. Понимаете, что я имею в виду? Есть то, что Бог говорит, будет так. Я сейчас проведу несколько цитат, чтобы мы поняли. А есть, когда Бог начинает со слов «если» и дальше говорит, что тебя ждет. Так, обетование, обещание Божие есть общее для всех, на которые мы вправе положить свою веру и двигаться в вере. Есть обетования особые, которые были сказаны в отрезке времени конкретным людям и прочее. Есть безусловное, то, что вот все нам принадлежит. Есть обусловленное. Бог гарантирует, я сделаю это так, но при определенных условиях. В конечном итоге, народ Божий, как узнать, какие Божьи обещания относятся ко мне? Давайте несколько примеров. Бытие 9 глава 11 стих. Помните, поставлю завет мой с вами, Господь говорит, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И не будет уже потопа на опустошение земли. Аминь. Обещание Божие или нет? Обещание. Для всех или конкретно для времени? Для всех. Обусловлено чем-то? Мы должны что-то сделать, чтобы оно сбылось или нет? Нет. Бог сказал, я обещаю, что мир не умрет от воды, говорю своими словами. Давайте еще один отрывок. Иоанна 1 глава 9 стих. Если исповедуем грехи наши, помните? Смотрите, он, будучи верен, праведен, простит нам прощение. Это обещание в том, что я прощу любой грех. Он дальше говорит, я очищу от всякой неправды. Общее для всех живущих людей на земле или для кого-то? Общее, конечно, для всех. Оно обусловлено чем-то или нет? Безусловное. Прощу, живи как хочешь, вопреки всему, просто сказал, что прощу. Нет, мы видим, что есть условие. Он начинает со слов «если». То есть есть признание, осознание и исповедание, вынесение во свет. То есть ты не миришься с ними, ты не оправдываешь свои грехи, ты принимаешь решение вынести их, ты называешь грех грехом, а приносишь это к Богу с раскаянием. Бог говорит, все, мое обещание, оно работает. Еще один стих, помните, смиритесь же пред Богом, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Друзья, общее для всех, но при условии. Не просто дьявол от вас будет бегать, куда бы вы ни попали. Он говорит, смиритесь пред крепкую руку Божию. А вот слово смирение, это не предмет наших рассуждений сегодня. Но мы сегодня говорим, что есть обещания обусловленные. Если ты сегодня наступаешь на врага там, и прогоняешь его всякими эпитетами, гоняешь и провозглашаешь, и разного рода сегодня мы можем увидеть практики исповедания, но ты упустил условие, не вини Бога, если у тебя не получается. Если ты видишь в духовном мире, что-то одолевает тебя и доминирует. В третьем книге Царств, 9 глава, 5 стих, весьма конкретно, смотрите, звучат слова. «Я поставлю царский престол твой над Израилем вовек». Вообще прекрасное слово. Вот услышать бы, чтобы Бог пришел и сказал, «Дима, поставлю вовек, ну, престол не надо нам, но хотя бы веру в детях твоих, в правнуках, в поколениях». Все. Прекрасно. Все ли могут опереться на это обетование? Или оно было привязано ко времени? Если мы читаем в контексте предыдущие, последующие стихи, очевидно, что Бог общается персонально. Он обращается к Соломону. Он говорит, твой род тебе. То есть неразумно, если мы скажем, я буду провозглашать, что мне, я буду на престоле и так далее. Тем не менее, друзья, хотя особые вот эти обетования, они не относятся ко всем верующим в целом, но Святой Дух, безусловно, он может использовать их для руководства, для ободрения всех нас, и мы этим пользуемся. Помните, например, обетование в Исаии, оно вроде бы касалось Израиля, да? То есть, но Святой Дух, он и использовал эти слова, чтобы утешать многих христиан и сегодня. Помните, милость моя не отступит от тебя. Завет мира моего не поколеблется. То есть это вроде бы было частное, но мы имеем право в какой-то мере использовать его. Интересно, что сам Павел, он будучи призванным нести Евангелие язычникам, он опять же опирается на обетование, которое было не общее, но он опирается и говорит на слово, которое в Деяниях это можно прочитать, 13 глава, 41 стих. Но он говорит, я положил тебя во свет язычникам, ссылается опять же на то, что в Ветхом Завете написано, чтобы ты был во спасение до края земли. Да, то есть это вроде бы о Мессии сказано, но Павел нашел в нем руководство от Господа для своей жизни. И он, рассуждая там перед людьми, он говорит, что вот слово достигло, и вот были разные нюансы, он говорит, ну вот мы вот исполняем Божью волю. Конечно, мы можем в какой-то мере этим пользоваться. Народ Божий, ища ответы у Бога на свои вопросы, нам очень важно научиться Его уважать. Аминь, церковь. Ища у Бога ответы на свои жизненные вопросы, нам нужно научиться уважать Бога как личность. Уважать Его суверенную волю. Ну, кажется, такие простые слова. Но послушай, есть Его воля, она суверенная. Готов ли ты уважать ее, принимать ее? Нам нужно в какой-то мере избавляться от потребительского духа. Он присущ больше, ну, знаете, капризным детям, необузданным. Дай мне мое, и у нас запрос. Друзья, нам важно научиться заботиться не только о себе, но о Боге в нашей жизни. Заботиться о Боге в нашей повседневной жизни. Вопрос, комфортно ли Ему жить во мне? Может ли Он на меня рассчитывать? Чувствуете, какое зеркало? Обычно мы хотим рассчитывать на Бога, но задумаемся ли мы на том, что и Он ожидает? Может ли Он ко мне обратиться с просьбой, друзья? Мы некоторые, к сожалению, не слышим голос Божий. По разным причинам. То есть мы говорим сегодня о обещаниях. Некоторые даже и не слышат эти обещания. Мы читаем их, ну, знаешь, как логос в Библии, но так, чтобы в сердце, как откровение, ну, как-то нет. Некоторые не слышим. По разным причинам, друзья. Иногда мы получаем слово от него, но это, помните, история как притча, как про семя, которое посеяно, например, при дороге. Вроде бы слово прозвучало, но там такая характеристика. Мы услышали, приходит, услышали охотно, но приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердце. И там вообще все интересные виды почв, это именно про то, как мы сегодня слышим прежде всего. Или на каменистое место, где оно не может вырасти по той простой причине, что нет корня живого, мы укорениться не можем глубоко, чтобы дать плод. Чтобы откровение Божие, оно просто материализовалось через нас. Потому что наше христианство иногда поверхностное. Роль Бога, она обезличена. Она просто мистическая. Друзья, простите за такое сравнение, но мы иногда занимаемся таким христианским колдовством. То есть мы вроде бы исповедуем, провозглашаем, но все это без личных отношений с Богом. Можно как угодно провозглашать, требовать, какие-то правила делать, но если нет личности Бога во всем этом, это очень опасный путь, друзья. И Слово Божие, оно звучит, 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 но мы все разные породы почв. Где-то упало, выросло быстренько, хоп, солнышко спалило. Где-то раз, хоп, увяло, кто-то украл и так далее. Народ Божий, прежде чем увидеть исполнение Божьих обещаний в жизни своей, нам нужно научиться любить Бога, друзья, без условий. Любить Бога без условий. Важно научиться служить Ему, искать того, что угодно Ему. Я хочу вам оставить одну историю, буквально разобрать, ну, полглавы. Меня она очень вдохновляет. У меня просто эта история, я не знаю, у меня здесь пометок, вот эта история, она выделена разными цветами, потому что я все время, ну, мне она очень интересна, я вижу в нем очень интересный пример того, как Божье обещание приходит в жизнь человека. Я вижу, как это обещание исполняется. Я вижу, как вроде бы исполнившееся обещание, откровение Бога, оно умирает. Иногда мы теряем что-то. Я вижу, как оно снова воскресает и снова вера умножается. Это про нашу жизнь, друзья. Она циклична. Она сезонна. Вопрос, как мы двигаемся. Я хочу прочитать вместе с вами и бегло разобрать. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. Помните эту историю? Елисей, человек Божий. Это прообраз Бога вообще, если мы говорим уже аллегорично с самого начала. И написано, что он проходил, одна женщина, она упросила. Вы знаете, всегда приятно быть в гостях, где ты чувствуешь себя желанным гостем. Мне приходилось бывать в других странах, и приходилось, к сожалению, чувствовать себя нежданным гостем. Когда ты понимаешь, что тебя принимают, ну, так принято. Или попросили, или пастор там позвонил. Ну, это ты чувствуешь, не озвучено, но ты понимаешь, ты не к месту. Я в таком случае, мне лучше в гостиницу уехать, чем вот чувствовать вот это неудобство и недоразумение, скажем так. Но бывают люди, послушай, вот уже второй раз, когда у меня была возможность слетать в одну страну, и когда ты говоришь там, звони знакомым, я буду, и тебе говорят, слушай, обязательно остановишься у меня. Вообще приятно, то есть тебя ждут. Ты едешь, кто тебя ждут. И здесь смотрите, одна богатая женщина, она упросила его к себе есть хлеба. Почему она упросила? Мы не можем до конца знать. Это было просто, ну, ее почтение. Может, у нее были ожидания, она на что-то рассчитывала. Она знала этого человека, понимала, что он может ей помочь. Мы не знаем, был ли там какой-то интерес, но мы видим ситуацию. Она упросила его к себе. Смотрите, и когда он не приходил, написано, он всегда заходил туда из хлеба. Как думаете, хорошо она принимала его или нет? Хорошо, если она всегда приходила. Более того, мы читаем, что богатая женщина была. Интересно, даже богатым людям не всегда достаточно их богатства. Без духовных отношений они не могут найти себе место и чувствовать себя счастливыми. Это пример этой истории. Как помните эти сериалы, которые просто захватили всю нацию? Богатые тоже плачут, оказывается, да? И он видит, богатая, она упросила, что-то ей было нужно. Когда он приходил, всегда приходил. Смотрите, и сказала она мужу своему. Даже не муж сказал, она. Иногда женщины, они вот как-то вот более так вот чуткие, что ли, к духовным вещам. И она вот говорит мужу своему, я знаю, что это человек Божий. То есть она не просто говорит, слушай, я думаю, или я полагаю, или ты знаешь, вот мне кажется, или я надеюсь, что все-таки это человек. Она говорит, я знаю. Это такое, знаете, твердое слово. Я в Библии, когда вот просто меня восхищает. а я знаю, что Искупитель мой жив, а я знаю, в кого уверовал. Даже Иов, разбитый, помните, полностью по всем родам, он говорит, а я знаю, есть знание. И она говорит, я знаю, этот человек, он святой. И она, смотрите, что мужа говорит, мало, что просто мы его принимаем, делаем ему чаек, там, покормили хлебушком. Он говорит, давай сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему постель, стол, седалище, светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Это вообще прекрасно. То есть, другими словами, даже давай просто создадим максимально комфортные для него условия. Что ему нужно? Стул, стол, пусть пишет, служит, хоть людей принимает, просто не будем пересекаться. И некоторые нереально строят дома, у меня даже есть знакомые верующие семьи, которые строят дом и строят отдельно гостевой дом. Они делают это не потому, что там, ну, потому что они как-то, ну, как сказать, воспитаны на гостеприимство. И они всегда понимают, что если люди будут здесь, пусть у них будет своя кухня, свой санузел, чтобы не нам было некомфортно, но чтобы им, они не чувствовали себя дискомфортно. Это прекрасно. И она вот говорит, вот народ Божий, первая мысль, мы говорим сегодня о обещаниях Божьих. Для того, чтобы вообще обещания Божьи, они ожили в твоем духе, это должно начаться с того, что Бог должен стать не просто прохожим в твоей жизни, не просто эпизодическим героем воскресного дня. Да, неплохо то, что мы в воскресный день приходим и говорим, ну, хорошо, заходи, присядь. Ну, и Богу, наверное, ну, спасибо, приняли, почтили своим присутствием. Но некоторые друзья идут дальше. Они идут дальше. Они говорят, я хочу расширить пределы для его комфорта. Комфортно ли сегодня Богу, Духу Божьему в нас, друзья? Чем мы сегодня только не заполняем, знаете, есть синдром Плюшкина такой, когда человек, он, ну, ну он просто, у него дома, некоторые из вас, я, ну, я знаю истории, они знают, имеют на личном примере, когда ты не можешь в квартиру зайти, да, там, там у человека все, он может на куваре все скупить, продать, потом опять скупить, и потом раз, и все для него ценно, и в нашей жизни столько ценного, некуда ставить, столько ценного, я думаю, ну слушай, и вот Бог заходит в это сердце, ой, там шкафчик, там моя машинка любимая, там вот это, там это, и у нас много всего. Но она принимает решение, я хочу просто сделать ему комфортное место, друзья. Готовы ли мы сделать больше? Написано, он творил мир, 6 дней, говорит, трудись, а 7-й отдыхай. Это на уровне заповеди. Он говорит, есть шаббат, время покоя. Не для тебя время покоя, друзья. 6 дней трудись, мы вообще имеем благословение. У нас по нашим юридическим законам мы 5 дней трудимся, да? Так что мы не можем сказать, это время моего покоя, суббота твоего покоя. А воскресенье – это время Богу, хотя бы 1/7 часть. Давайте не в неделю, хотя бы 1/7 часть времени в дне своем. Насколько ты место готов дать Богу? Ты, может быть, и не слышишь сегодня обещания. Потому что ты вот даже не позаботился о том, чтобы Бог, он стал главой в моем сердце, в моей жизни, в моих мыслях, в моем разумении, как Слово Божие говорит. Сделали они небольшую горницу, поставили в один день, он пришел туда, зашел в горницу и лег там. Представьте состояние. Заходит, ложится, уже условия другие. И говорит Гиезию слуге, много не рассуждали. Он пришел, он видит жертву. Он видит жертву, от которой, ну, он не может не отреагировать на нее, друзья. Ровно мера твоей заботы о Боге, твоего посвящения Богу, твоего доверия Богу, твоей заинтересованности исполнить волю Божию, ровно мера твоего посвящения пропорциональна реакции Бога. От него всегда вот обратная связь приходит. И сказал Гиезию, позови эту самаритянку. Позвал ее, она стала перед ним. Сказал, скажи, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы о тебе? И смотрите, какие интересные предложения. Не нужно ли поговорить о тебе с царем? Слушай, вот народ Божий, мы сейчас непростое время проходим. С регистрацией, с прочими моментами. Пожалуй, если бы мне сказали, не поговорить ли с царем, ну, мы бы сказали, да, пожалуй, воспользуемся этой опцией. С царем сегодня. Нам надо решить свои вопросы. Это решит. Смотрите, он говорит, не поговорить ли с царем? Или, может быть, с военачальником, то есть человеком, который безопасность свою обеспечит, ну, на долгие годы. То есть просто, может, тебя обижает кто-то. Решим вопрос молниеносно. Она сказала, нет, среди своего народа я живу. Удивительно. Народ Божий. Опять же, здесь видите интересы мои и интересы Божьи. То есть в какой плоскости мы сегодня даже делаем выбор? Это как Соломону ночью Бог является, говорит, проси, что дать тебе. Ох, я бы загибал, не знаю, мне бы пальцев не хватило. Если бы я точно знал, что это Бог, если бы точно услышал, что проси, что дать, все, есть что заказать. Но смотрите, он говорит, поговорить с этим, он говорит, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? Он даже уже не ей говорит. Он говорит слуге, точнее, Гиези ему говорит. Заметьте, не она сама говорит. Народ Божий, Бог точно знает, что тебе нужно. Бог точно знает, что тебе нужно. Он может дать ответ на самые важные вещи, обетование его в самую нужную сферу. Сказал он, что она хочет, слуга Гиези говорит, сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, зови ее сюда. Они позвали ее, стала она в дверях, и сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. Обещание или не обещание? Серьезное обещание. А когда она понимает, что физиология уже говорит по-другому. Народ Божий, а сколько у нас, я там во время молитвы, когда мы совершаем молитву за людей раз в месяц, какие нужды люди говорят, и иногда думаешь, ну, слушай, физиология или сестричка, мне б твою веру в твои годы, а тут уже кажется, ну, так должно быть вроде бы по сценарию. Нет, хочу молиться за это. И вроде бы она понимает, нет. И он ей говорит, будешь через год иметь сына. И заметьте, сказала она, нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей. Знаете, церковь, мы сегодня говорим, верь, 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 надо верить. Мы на примере этой истории видим, что она не поверила. Потому что мы люди, друзья, и нам свойственны сомнения. Но послушай, если ты доверяешь свою жизнь Богу, если ты хочешь исполнить волю Его, тебя волнует, чтобы Он был царем в твоей жизни, Господом в твоей жизни, Он знает твои внутренние переживания. И несмотря на путь сомнений, может быть, дальше она до последнего, весь срок своей беременности, она как-то с подозрением и скептически относилась. Может, она думала, может, это все не то, или еще, и какие-то разные мысли. Знаете, сегодня дьявол по-разному шепчет. Я помню, когда мы только женились с женой, мне кажется, мы с ней прожили месяца 4 или 5, и мы хотели ребенка, но беременность не получалась. 4 месяца, разве это срок, чтобы переживать? Я уже, достаточно было, чтобы я себя накрутил. Уже нагуглил, что нужно, посмотрел. Людей послушал, что нужно, сомнений. Вот так, друзья. И вот это в жизни у нас так бывает. И он говорит, будет так. И женщина-то стала беременной, родила сына на другой год. Как сказал ей Елисей. Народ Божий, Слово Божие, оно исполняется. Вопрос, этому что-то предшествует. Еще буквально несколько минут мы имеем по времени, я продолжу. Смотрите, подрос ребенок. Богословы говорят, это уже было 7-9 лет. Она получила обещанное. Сегодня ты живешь с определенными обещаниями. Я знаю ряд людей с нашей церкви, которые еще в раннем возрасте, в молодом возрасте, они получили от Бога слово. Может быть, оно не было вот такое, знаешь, как вот стих в контексте. Это было личное откровение. Мы имеем отношение с живым Богом. Люди живут по-разному. Бог иногда не дает сроков. Слово есть в духе, ты как будто бы имеешь это внутри себя, это как беременность и какой-то срок, ты живешь с ним, пока оно проявится, и кто-то, может, уже много раз усомнился. Но в этой ситуации мы видим дальше, все-таки приходит откровение. Подрос ребенок, в один день пошел к отцу своему и жнецам. Наверное, были в поле, работали вместе, пошел к отцу, сказал отцу своему, голова моя болит. Сказал тот слуге, отнеси его к матери своей. Тоже в этой истории, видите, интересно, даже в этих двух стихах, ребенку нужен отец, нужна помощь отцовская, но отец занят работой. Это не совсем в контексте наших рассуждений. И его можно понять, наверное, поле и прочее. Он говорит к маме. Все-таки мама, видите, мама, это ее плод, это результат ее откровения. Друзья, иногда в нашей жизни есть обещания мои личные, персональные. Только ты сам его лелеешь, вынашиваешь, живешь, вымаливаешь. Муж может не понимать тебя, для него это не будет так дорого. Он отправляет его к маме. Позвала, пошла она, положила его, смотрите, понес его и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И кажется, послушай, то, что вроде бы реализовалось в моей жизни, то, что Бог обещал. Знаешь, разные ситуации. Может быть, Бог обещал тебе верного мужа, и ты получил этого мужа. А прошло время, и ты смотришь, думаешь, Боже, или это почерк? Что угодно может быть. Может, ты вымаливала или вымаливал своих детей, и я молился, и молюсь об этом. И я при себе нарисовал сценарий, какие мои дети должны быть, как мы вместе должны славить Бога, какая красивая должна быть у нас визитная карточка. А вдруг что-то идет не так. И сразу ряд сомнений тебя догоняют. А еще и люди подогреют. И в конечном итоге, а потом вообще, мы можем терять наших детей. И вроде бы это обетование, оно пропало куда-то. Смотрите, она пошла. Положила его на постель человека Божия. Куда она пошла? В то самое место, где когда-то Бог ей говорил. где когда-то она услышала это обещание. Она не положила его на постель свою. Она не понесла его к врачам, на секундочку. Я ни в коем случае не говорю о том, что я не... Вы знаете мою позицию, я ни в коем случае не дискредитирую эту область. Мы должны обращаться к врачам, и руки врачей – это благословение от Бога, и мудрость их тоже. Но в этой ситуации это было ее личное обещание. Она его долго искала, она его получила, и она несет его в то место, где у нее был контакт с человеком Божьим. Она ложит его туда, она заперла его и ушла. Никому не говорит. Она заперла это сомнение, если хотите. Еще вера, наверное, была, может, уже на грани претензий и печали, как мы читали выше. Но смотрите, что она делает. Она позвала мужа своего, сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Я не знаю, сказала ли она мужу вообще, что он умер. Мы не знаем, да, вот в этом отрывке, который мы пока что прочитали. Но он ей задает вопрос, по вопросу можно понять, скорее всего, нет. Это была ее внутренняя борьба, друзья. Это наша внутренняя борьба веры с сомнениями, со страхами. И он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня ведь ни на Мамесе, ни суббота, ни праздник. Ну да, когда идут принести что-то в дар, послужить, жертву и прочее. Она сказала: хорошо, хорошо. То есть это ее личное откровение. Смотрите, женщина, сколько ей было лет... простите, не утрудился исследовать, но судя вот всю вот эту предшествующую ситуацию, можем представить, что была не молода, оседлала ослицу, сказала слуге своему: веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. Отправились, прибыла к человеку Божию, горе Кармил. Когда увидел человек Божий ее издали, сказал слуге своему: это та сынамитянка. Все понял сдалека, не знаю как, по походке, неважно, он понял. И смотрите, что он говорит: побеги к ней навстречу и скажи: здорова ли ты, здоров ли муж твой, смотрите дальше, здоров ли ребенок. Наверное, он понимал, что женщина так просто не идет на ослице, без мужчины. Наверное, видит в торопях это все, слуга ведет. Он понял, простите, может быть, за ни слова из-за кафедры, что запахло жареным, как мы говорим. Все, есть угроза определенная. И он слугу: иди узнай, чтобы было время хотя бы, ну, подготовиться, Бога вопросить или как. Он идет, побеги к ней навстречу, спросил, когда пришел к человеку Божию на гору. А нет, она приходит, интересно, здорова ли ты, здоров ребенок. Она сказала: здоровый. Даже не говорит. Она понимает, что я хочу лицом к лицу встретиться. Народ Божий, я не хочу через пророка. Может быть, простите, я скажу так. Я не хочу через человека знатного, через которого действует Бог. Я хочу с Богом встретиться лицом к лицу, с тем, кто в мой дух, в мое сердце вложил это обетование. Она идет дальше. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. Подошел Гиезий, чтобы отвести, но человек Божий говорит: отставь. Душа у нее огорчена. Господь скрыл от меня, не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Знаете, в чем тут вопрос заключается? Она не просила. Она говорит: просила ли я? Она не просила. Он сам узнал, сам Бог открыл, сам Бог знал, что ей нужно, и он ответил. Дальше она говорит: не говорила ли я, не обманывай меня, ты сам все это в мою жизнь сказал, это слово от тебя было, я же на это сделала твой акцент. И сказал он Гиезию, смотрите, ни на секунду не сомневается. Он говорит: опоиши чресла твои, возьми жезл в руку твою, пойди, если встретишь кого, не приветствуй. Народ Божий, иногда нам нужно держать свои откровения в тайне. Иногда их не нужно просто выносить в публичное поле. Это отдельная, это такая индивидуальная очень чувствительность к Духу Святому. Но иногда, знаешь, войди, запри дверь твою в комнате, где в тайне, и Бог видящий тайное будет воздавать тебе явно. Мы иногда хотим с кем-то обсудить: а что ты думаешь на этот счет? Пришел наполненный верой и ушел просто, я не знаю, в сомнениях, в страхах. Думаешь, зачем я вообще с ним говорил? А иногда наоборот, приходишь с какими-то сомнениями, и ты видишь, раз, обратный эффект. Но в этой ситуации он говорит: ни с кем не останавливайся, никого не приветствуй. Кто будет приветствовать, не отвечай. Положи посох на лицо ребенка. Сказала мать ребенка: жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя. Она говорит: мне не надо твой слуга. Помните там, ну, скажи там, передай там и выздоровеет. Нет, нет, нет. Это хорошо, что у тебя есть такая вера, но она нет. Она говорит: пожалуйста, ты будь там, будь на том месте, прочувствуй то, что сейчас чувствую я, возможно. Сказала мать ребенка: не отстану от тебя. И он встал и пошел за ней. Гиезий пошел впереди их, положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. Это была работа Бога и работа этой женщины. Вышел навстречу ему, донес ему сказать: не пробуждается. Вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели, вошел, запер дверь за собою и помолился Господу. поднялся и лег над ребенком, положил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Встал, пошел по горнице, взад-вперед, потом опять поднялся, простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои, даже не сразу. Эти все мгновения, это еще, знаете, какие-то, наверное, сомнения, какие-то тревоги. Народ Божий, мы не знаем времени исполнения Божьих обещаний, но если это твое, и ты уверен, что тебе сказал Бог, жди своего времени. Наступает это время, он встает, позвал он Гиезия, сказал, позови эту сунамитянку. Он позвал, она пришла к нему, он сказал, возьми сына твоего. Аминь, народ Божий. Это прекрасная история, которую мы прочитали. Она подошла, конечно, упала ему в ноги. Уже не с теми соображениями, уцепившись за его риз одежд, иди, делай что-то. Упала в ноги с благодарностью, поклонилась, она взяла сына своего и пошла. Народ Божий, исполнение Божьих обещаний или их неисполнение обусловлено разными вещами, и мы некомпетентны на эту тему рассуждать глубоко. Но на основании этой истории мы видим, что предшествует Слову Божьему твое служение и жертвенность по отношению к Богу. Готов ли ты впустить его? Потом приходит Божье обещание. Божье обещание уместно вместе с сомнениями. Оно не всегда дается легко. Мы сомневаемся, потому что мы люди. Потом мы видим, как оно исполняется. Это прекрасно. Но не останавливайся. Даже то, что в твою жизнь пришло, Бог может это использовать как инструмент воспитательный для нас. Как инструмент, который Он корректирует нашу веру. Как инструмент, которым Он очищает золото огнем, вытесняя все инородное. Он взвешивает наши ценности основания, приходят кризисы. И даже то, что было, иногда мы терпим утрату, терпим лишение. Здесь потеря. Это очередное испытание. Потом мы видим настойчивую веру этой женщины, которая говорит, я не отступлю, пока не благословишь. И мы видим в очередной раз воскрешение. И сегодня мы говорим, способен ли Бог воскрешать людей? Часто ли мы это видим? Народ Божий, Бог способен просто реанимировать умершее слово в твоем духе. И в этом его власть. А когда мы имеем слово в духе своем, написано, они просто жили жизнь верой в то, что их ждет дальше. Видя невидимое, как странники и пришельцы проводили, но они знали, что Божие обетование – да и аминь. Давайте ставшись на наши ноги, еще помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за время, которое Ты нам подарил. Благодарны Тебе за слово Твое. Ты живой Господь. Боже, мы прикасаемся к этой книге не как к художественной литературе. Боже, это просто обещание Твое. Это все, что мы имеем. И этого достаточно для того, чтобы мы были счастливы. Мы были живы, и мы унаследовали ту землю, которую Ты обещал народу Твоему. Боже, спасибо Тебе за Твое прощение. Мы несовершенны, но мы приходим к Тебе с раскаянием. Прежде всего, мы просим Тебя прости нас. Нам нужно Твое прощение, Господь, во множестве нужд, во множестве желаний. Мы просим Тебя, не дай нам забыть о обновлении этого покаяния. Мы пачкаем свои ноги, мы приносим их пред Твое лицо, мы просим, омой, прикоснись. Мы хотим иметь часть с Тобой, как омытые всецело, Отец. Мы хотим приходить к престолу Твоему без страха и сомнения. Боже, пусть Слово Твое, оно оживает в нашем духе. Прости за то, что так много нас, Господь, но так мало поиска воли Твоей. Мы просим Тебя, драгоценный, дай нам быть в числе тех, которые смогут провозгласить в небо, вот я, что повелишь мне делать. Боже, Ты сказал, что Ты избрал нас местом Твоего обитания. Боже, мы храм живущего в нас Духа, и Ты до ревности любишь этот дух. Мы просим Тебя, помоги нам очистить это место внутри себя. Боже, вынеси весь этот хлам. Может, нужно исповедание. Боже, может, нужно пересмотреть свои ценности, цели, притязания жизненные. Но войди Ты, пусть там будет место, горница, покоя Твоего, чтобы Ты приходил и мог в полной мере чувствовать себя комфортно. Господь, мы хотим, чтобы Ты мог на нас положиться, Ты мог доверить нам. Мы руки Твои, ноги, мы не просто поем, мы осознаем, что Ты возлагаешь, Боже, великое поручение на церковь Твою. Боже, дай нам исполнить волю Твою на этой земле. Боже, прежде всего не только словом, но быть этим светом для людей, Господь. Быть руками, ногами Твоими, Боже. Мы доверяем Тебе. Дай нам сердце Твое чуткое к нуждам общества, к боли общества, в котором мы живем. Мы просим Тебя, драгоценный Господь, да исполнится воля Твоя, обетование Твое, дай и аминь. Слово Твое живо и действенно. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.